Я вас категорически приветствую. Иван?
Здравствуйте, Дмитрий.
Опять полон сил.
Да, прошел год снова здесь, снова у вас. Ну, поговорим про Былинный берег, но про Былинный берег не просто поговорим, как про фестиваль исторической реконструкции, а непосредственно о процессе исторической реконструкции. Фестиваль у нас проходит в Новгородской области, посвящен периоду становления древнерусского государства. Русь начинается здесь, у нас такой слоган. Она действительно начиналась в новгородских землях. И сегодняшняя тема у меня такая: как выглядел новгородский дружинник, то есть конкретно период становления древнерусского государства, то есть 9, 10, 11 веков. И не просто какое-то такое перечисление вот чего-то, что он мог носить, да, а на примере того, как строится процесс исторической реконструкции в нашем движении. Что такое историческая реконструкция? То есть как мы определяем, каким будет комплекс защитного и наступательного вооружения, комплекс костюма, комплекс бытовых предметов. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, чтобы создать достаточно достоверный образ, образ надо, соответственно, отталкиваться от исторических источников. Источников у нас, которые используются в реконструкции, основных три. Это в первую очередь археология, во вторую очередь это изобразительные источники, соответственно, по эпохе. То есть не то, что там, скажем, художник Васнецов богатырей нарисовал, да? А то, как своих современников изображали на изобразительных источниках, соответственно, художники того времени.
Отвлекаясь. Серьезно ли накосячил Васнецов?
Ну, Васнецов, я даже не знаю, он ставил задачу изобразить реалистично или нет, потому что, как он изобразил богатырей, это очень так характерно, живописно, но, конечно, исторически недостоверно. Ну и опять же, богатыри – это полумифические персонажи, а мы будем говорить о конкретных суровых древнерусских дружинниках, которые, мягко говоря, на богатырей не всегда похожи.
Да.
Вот. Хотя многие ставят почему-то знак равно между богатырями и древнерусскими дружинниками, а это не совсем верно.
Как писал один известный японец, на то он и простолюдин, чтобы ежечасно проявлять свое скудоумие. Итак, археология,
да.
археология, картинки.
Рисунки и так называемые нарративные источники. То есть, это текстовые источники. Uh-huh. Это и то, что передавалось из устно, и то, что было записано. Это общий такой текстовый массив. Иногда текстовые источники описывают какие-то явления и какие-то предметы довольно точно. Иногда просто, что они были. Но по текстовым источникам, конечно, мы внешний вид или какое-то устройство с трудом можем восстановить. Тем не менее, все равно они используются. Изобразительные источники в этом плане лучше, но лучше всего археология. Особенно, когда вещь сохраняется в идеале. А такое бывает. Хотя и тысячу лет вещь пролежала в земле, бывает, что она сохраняется хорошо. Потому что бывают различные почвы. Бывают почвы, которые буквально в бескислородном пространстве консервируют предмет, даже органику, и она может пролежать почти в неизменном виде тысячу лет. Во всяком случае, почвы Новгородской области, они как раз такие, которые за счет своей вот торфянистости, своей болотности могут изолировать органику, которая пролежит и сохранится. Конечно, ткань хуже сохраняется, но кожные изделия, бывает, доходят.
Вот. С твоего позволения, замечу. Как-то раз в Альпах, я уж не помню в каком году, исторически, недавно, ледник подтаял, и там обнаружили человека, которому, наверное, там 6 тысяч лет, он какой-то, видимо, убегал от неандертальцев. В него там и стрелы попав, во-первых, он весь в татуировках, он оттаял в прекрасном состоянии, весь в татуировках, в животе непереваренная пища, в него попали стрелами, то есть стрелы есть, у него там мышцы, кости, татуировки, повторюсь, что отдельно важно. Вот. И его там уже, я не знаю, десятилетия там на опыты его пустили, и какая ДНК, и где он ел, и что он пил, и откуда пришел, и кто за ним гнался. Там такой прям это невероятно просто.
По-моему, Этси назвали эту охотку как-то так. Ну да, вообще существует даже такой термин «болотные люди».
Да-да, а еще кого-то в Дании вроде там каких-то удавленников вытаскивают.
Да, потому что не единичный случай, а довольно-таки много покойников найдено в болотах прям широким таким периодом, чуть ли не с поздней античности до позднего Средневековья по всей Европе. Это люди, которые погибли в болотах по каким-то причинам сами или в результате каких-то разборок. Вот. И они часто очень хорошо сохранились, и с ними часто сохранился довольно хорошо костюм, который с ними был. Вот, допустим, на нашу эпоху, которую мы обсуждаем, это эпоха викингов, период становления Древней Руси, совпадает с эпохой викингов. Как сказал Клим Александрович, никогда такого не было, и вот опять. И на нашу эпоху есть такая находка в Швеции, местечко называется Скельдехан, если я правильно произношу его. Там как раз найден болотный человек, у которого прям штаны, рубаха, худ это капюшон такой, да? И все это прям сохранилось со швами, с отделкой, прямо вот, ну, не то, что бери и носи, но, по крайней мере, изучить и восстановить крой и способ его декорации ну, очень легко. Поддается это все восстановлению. Так вот.
Так что... Интересно. Извини, перебиваю. Вообще интересно. Это как мы, как советские дети, кино про гражданскую войну. Как только белая сволочь ведет большевиков на расстрел, это всегда люди исключительно в кальсонах. Причем кальсоны там, я так понимаю, только для кино, потому что нельзя штаны снять с человека окончательно и голым гонять. Одежда – это серьезные деньги, это дорого. То есть, с них одежду снимали, сапоги особенно. Это дорого, а тут взять и во всех шмотках утопить. Что-то ну, священные обряды какие-то?
Вполне может быть сложно сказать однозначно. Тут там есть и явно криминальные случаи, а есть случаи явного... такого случайного утопления. Некоторые случаи интерпретируются как погребение, что, может быть, таким образом сохранили человека. Сложно сказать однозначно, я вот плотно эту тему не изучал. Вот. И, собственно, пойдем по реконструкции там, наших дружинников. Итак, поняв, какие источники мы используем, надо понять, что мы хотим реконструировать. Сначала определяется регион, потом определяется эпоха. Ну, или одновременно. Регион локализуется обычно достаточно узко. То есть, можно сказать, что у меня собирательный образ дружинника Руси, но Русь – это очень большая территория. Да, вот, хоть во времена Ярослава Мудрого, хоть во времена Владимира, все равно это большая территория, и сложно сказать, что типа вот дружинник был такой по всей территории Руси. Конечно, Русь делится на такие подрегионы. Условно, это Южная Русь, это Киев, Чернигов и так далее. И Северная Русь – это в первую очередь Новгород, новгородские земли, Псков, Ладога и так далее. Но можно к Северной Руси отнести еще Смоленск, Гнездовские курганы, Гнездовский курганный комплекс, археологический комплекс. Но Гнездово вообще это такое большое явление, которое, в принципе, сейчас вот предметом разговора не является, да, что Гнездово иногда выделяют в отдельный субрегион, условно Центральную Русь. Вот. Итак, определились с регионом, надо определиться с эпохой. В реконструкции раннего Средневековья обычно устанавливаются границы примерно в пределах 100 лет. То есть, при реконструкции комплекса костюма, доспеха, вооружения, быта, разлет должен быть не более плюс-минус 50 лет в обе стороны. Конечно, в идеале брать более узкий период, но когда эпоха настолько далеко от нас отстоит и источники очень ограничены, то приходится брать такие широкие рамки. Плюс, конечно, в те времена технологический уклад и вообще материальная культура не менялись так быстро, как в более последующие времена. Вот, допустим, реконструкция Великой Отечественной войны. Там у нас огромное количество фотографий, документов, киносъемки и так далее.
Воспоминания, да.
Да. Там можно локализовывать одежду по подразделениям, по конкретным, причем по конкретный период, потому что там одно подразделение могло снаряжаться и одеваться по-разному в разный период войны. И там тоже бывают вопросы, типа споры, а могли ли там гимнастерки быть с карманами или без карманов там, в таком-то подразделении и так далее. В общем, есть такие вот у людей тоже моменты, сложности.
Там очень серьезный подход, как наш комрад Артем, который консультировал 28 панфиловцев, нашли какую-то там специальную книгу. И что вы думаете? На гимнастерке с этой стороны не три защипа, а четыре.
Вот это важно.
Вот это подход, я понимаю.
Да, нам говорят, вы типа заклепочники, считаете заклепки, там на шлеме не то количество заклепок, значит, неправильно. Да. Признаю. Не то количество заклепок, значит, неправильно.
А что, шаляй-валяй, как попало надо, что ли?
Нет. Да, так и есть. Должна быть точность, конечно. И вот в реконструкции Великой Отечественной, да, казалось бы, там вот все можно до месяца реконструировать в плане образа воина. Тем не менее, если бы мы использовали принципы реконструкции раннего Средневековья, реконструкции Великой Отечественной войны, да, то мы могли бы, допустим, воина советской армии вооружить автоматом Калашникова. Ну, а что он там появился через два года после Великой Отечественной войны, да, уже в армии. Как бы не такой уж разлет, да, плюс-минус 2 года. Но для реконструкции 20 века это критично, потому что это уже период стремительно развивающегося технического прогресса, индустриализации. А для раннего средневековья это не критично. Причем в реконструкции античности там бывают разлеты и побольше, там бывает и по 200, и по 300 лет разлетов. Но, тем не менее, все равно стремятся люди вот так вот все это локализовать, чтобы была максимальная точность. В реконструкции позднего средневековья, там, 14, 15, 16, 17 век, новое время, там уже, конечно, рамки сужаются вообще до 50 лет. Итак, мы определились с тем, что мы реконструируем в данном случае Новгород, новгородские земли, и конкретно начало XI века, то есть это период правления Ярослава Мудрого. Дружинник, надо определиться с социальным статусом. Дружинник – это не просто абы какой воин. Это не условно какой-то служащий, военнослужащий, там, контрактник или еще там кто-то. Это совершенно другая категория боевой единицы, так сказать, потому что дружинник – это в первую очередь представитель воинской аристократии. У него социальный статус очень высок. То есть, дружинник бедным не мог быть по определению. То есть, если он принадлежал к дружине Ярослава Мудрого, а каких-то случайных дружин в это время на территории Руси уже не могло, это только княжеские дружинники, соответственно, он был человеком обеспеченным, обеспеченным парнем, так сказать, и одевался богато, да, состоятельным, одевался богато, много использовал всяких импортных вещей, дорогих, которые не производились там здесь локально, шелк, например, там, серебро в обилии, каменья всякие, всяческие. А вот. И его функция, в принципе, сводилась не только к войне. Что значит воинская аристократия? Да? Это означает то, что человек непосредственно участвовал в управлении государством. То есть, дружинники князя, они выполняли административную функцию.
Управленцами еще были, да?
Да. То есть, кроме того, что они воевали, они контролировали территорию и ей управляли. То есть, взимали дань, контролировали торговые пути, распределяли что где как и так далее.
Ну, наверное, не только поборами занимались, а чем-то помогали.
Но оно одно от другого. Они занимались и торговлей в том числе.
О.
Вот, да. То есть, могли и сами торговать, и, допустим, реализовывать добычу через доверенных купцов. То есть, они были абсолютно интегрированы в торгово-ремесленную жизнь того региона, в котором находились в данный момент. Вот. Ну и, конечно, должны были защищать, а то и проводить какую-то экспансию по мере возможности. Новгород в этом плане, конечно, участвовал очень активно в походах русских князей и в походах на Константинополь 907-911 годов, и в походах по Волге новгородские дружинники тоже участвовали, то есть доходили там до Болгарии и так далее. Конечно, экспансия в сторону Запада была, в сторону прибалтийско-финских племен, ну и на север, там Чуть, Ямь и так далее. То есть, это Северная Двина, Онега, Верхняя Приладожье. То есть, Новгород во все стороны распускал, так сказать, свои руки, и в конечном итоге новгородцы даже заселили так называемое Поморье, ну, уже в более поздние времена.
На всякий случай, даже в шведских документах, там, где Выборг, это называется Водская Пятина. То есть, это Новгород, у них пять их было вроде как.
Ну, да.
Вот.
То есть, это земли...
Даже шведы знали,
что да, это новгородская земли, которые земля контролировались Новгородом. Вот. Ну, конечно, княжеские дружинники, они эту активность возглавляли. Также князья в междоусобных разборках тоже нередко полагались на силу Новгорода. И князь Владимир, и князь Ярослав Мудрый непосредственно во многом полагались именно на новгородских воинов для захвата Киевского престола. Трона, назовем так. Вот. Соответственно, определились с регионом, с эпохой, с социальным статусом, что на этом человеке могло быть надето. А, нет, тут надо еще добавить такой момент. Какие вещи надо брать из того региона, который мы реконструируем, а какие можно заимствовать. Чем выше социальный статус, тем больше вещей человек мог заимствовать из других регионов.
И, например,
импортные. Да, в исторической реконструкции есть такой принцип, что чем выше статус, да, тем больше вещей может быть заимствовано, но нельзя заимствовать там из совсем дальних регионов через регион, потому что даже если создать какую-то достоверную легенду, якобы вот я такой вот воин-варяг, там поехал туда-туда, там взял это, то можно создать очень нетипичный образ. То есть, вроде бы достоверно, да, варяги и там были, и сям были, и там были, но представить, что какой-то конкретный варяг или там викинг или рус побывал во всех этих регионах одновременно, в дальних каких-то, и в Византии, там, и на Кавказе, и еще там где-то, это сложно, потому что чаще всего это были, соответственно, разные люди. Ну, конечно, были такие персонажи, которые успели везде попутешествовать. Допустим, Харальд Хардрада, его называют последним викингом, король Норвегии, да, он был единоутробным братом короля Норвегии Олафа II Святого, поехал на Русь, служил у Ярослава Мудрого, поехал в Византию, служил у византийских императоров в Варяжской гвардии в Константинополе, участвовал в войнах в Малой Азии, в Сирии, участвовал в походе на Сицилию.
Повидал,
потом, да? Потом вернулся на Русь к Ярославу Мудрому, женился на дочери Елизавете Ярослава Мудрого, уехал назад в Норвегию, стал королем Норвегии, и такой под занавес думает, ну, что-то не хватает, и решил завоевать Англию. И уже он отправился в Англию в 1066 году, где уже получил люлей, и в битве при Стэнфорд-Бридже против короля Гарольда.
Шальное копье.
Да, шальная стрела попала ему куда-то там, в иеремную вену, по-моему. И, соответственно, там он закончил свой земной путь, а так, в принципе, наверное, он еще накуролесил бы, конечно, если бы не этот случай. И, конечно, реконструируя такого персонажа, можно набрать себе вещей прямо вот со всех регионов, где он бывал. Но когда, допустим, человек рядового дружинника реконструирует и набирает себе, что так, я хочу себе византийский меч, я хочу себе, значит, там какие-то украшения из Сицилии, я хочу себе там английский шлем, то это получается уже недостоверно. Мы в реконструкции, да, делаем то, что было мейнстримом, то есть то, что было максимально достоверно. Поэтому через регион обычно не заимствуем. И даже реконструируя высокий социальный статус, стараемся избегать таких вот как бы вещей. Вот. Чтобы картина была более достоверная, чтобы не получился танк Т-34 с башней от Пантеры, грубо говоря. Вот. Да, что же надевалось на человека. Мы тут подготовили специальные картинки, как это могло выглядеть послойно одежда и вооружение воина, русского дружинника из Новгорода начала XI века. Это эскизный вариант к конечному монтажу. Художник это все доработает и будет красивенько. Начинается все с нижней одежды. Нижняя одежда, она, собственно говоря, напоминает те самые кальсоны и...
Исподние.
Да, исподние, советская армейская исподняя, напоминаю. Потому что
вот концепция... Вот так традиции.
Да, тысяча лет традиции. Потому что концепция примерно та же самая. Это нижняя одежда, которая надевается под одежду, и в этой же одежде спят. Конечно, ее могли и как рабочую какую-то использовать, но обычно сверху что-то надевалось. В отдельных случаях, конечно, она могла не надеваться, да, то есть понятно, что человек он не ходил по уставу, да, вот у него есть набор одежды, что он сейчас хотел, то он и надевал. Собственно, в археологии мы встречаем подтверждение послойности, многослойности одежды в захоронениях, в первую очередь, где даже если не сохранились целые комплексы костюма, конечно, не сохранились, да, или какие-то элементы одежды, сохраняются остатки ткани, и ее анализ дает представление, какой слой где. То есть, допустим, там шерсть один слой, шерсть второй слой, там шерсть более тонкая снизу, это нижняя и сподняя, да, шерсть более толстая сверху, это верхняя. Лен мог быть как на нижней одежде, так и лен мог быть в элементах украшения верхней одежды. В общем, многообразие могло быть вариантов. Вот. И это, соответственно, является таким подтверждением многослойности одежды. Вообще, костюм был многослойный, потому что принцип капусты он позволяет сохранять тепло в первую очередь.
Это, кстати, интересно, потому что достаточно долго, на моей памяти, считалось, что надо на себя напялить толстенный тулуп или толстенный ватник, и тогда тебе будет тепло. И только недавно стало появляться, что ты как лук должен быть слоями-слоями. Вот чем больше слоев, а между ними воздух, тем теплее тебе.
Предки
не гигантский тулуп, посмотри-ка ты тысячу лет назад.
Да, как говорится, предки были не дураки.
Да.
Так вот, наличие нижней одежды подтверждается и с источниками, текстовыми как раз, и конкретно на Русь. И забавно, что для нательной рубахи есть такое забавное слово в летописях, как срачица. Звучит забавно, но к каким-то непотребным вещам отношения не имеет.
Откуда происходит слово «сорочка», по всей видимости?
Да, да, совершенно верно. То есть, срочица, причем это
надо
более...
Надо срочиться.
Может быть, так читается, я не знаю, не специалист по древнерусскому языку или по старославянскому.
Но звучит прекрасно.
Собственно, да, слово восходит к старославянскому языку, является более древней версией и встречается обычно в литературе религиозного характера, где старались там блести канон и так далее. Есть вариант «сорочица», это конкретно в новгородских источниках такой вариант написания, произношения встречается. И, собственно, слово «сорочка». Слово «сорочка» активно используется прямо уже, использовалось в разговорной речи, да, и встречается в берестяных грамотах. Uh-huh. Вот. То есть, слово «сорочка», можно сказать, что ему практически 1000 лет, и, собственно, концепция, что называть словом «сорочка», может быть, и менялась, но само слово, обозначающее некую рубаху, оно уже с нами достаточно давно. Вот. Значит, это нижняя одежда. Потом, дальше у нас идет верхняя одежда. Вот. Uh-huh. Такой вот у нас герой получается, на нем надето... Что на нем надето? На нем надет кафтан с разговорами, вот эти вот полосочки uh-huh. на груди называются разговоры. Uh-huh. Потом на нем надеты шаровары, сапоги, пояс, поясная сумка, ташка и поясной нож, соответственно, и шапка. Разберем конкретно по источнику.
Это у него повседневная, не военная.
Да? Да, это повседневная, она могла быть попроще, побогаче и носили тоже по-разному. Вот, допустим, сейчас сошлюсь на Ибн Фадлана, не безызвестного, да?
Это Антонио Бандерас.
Это, да, совершенно верно, это персонаж фильма «Тринадцатый войн». Вот. И Антонио Бандерас...
Вот что нам написал.
Вот что нам написал. Он повстречал русов, соответственно, и шикарное описание русов оставил. И он там пишет, что русы не носили ни курток, ни кафтанов, а вот носили там, значит, накидку, застегнутую через плечо, что одна рука свободно оставалась. Скорее всего, эти русы были в походе, соответственно, тем более лето, жарко, юг Волги. Это Нижняя Волга, естественно, они могли ходить максимально легко раздеты, да, и как-то не чувствовать себя при этом, как-то не обламываться, так сказать. Вот. Тем не менее, когда он описывает похороны знатного руса, самая вот эта вот любимая нами сцена, он описывает, что его друзья этого знатного руса, которые его хоронят, на него надели.
Сцена в фильм не вошла, а там самое интересное,
да,
между прочим.
Когда-нибудь это снимут, да, там будет... Ну, наверное, прокат не пустят.
Закрытый.
Вот. Рейтинг R будет. Буква R – это не мое. Так, значит, и он пишет, Ибн Фадлан, тогда они надели на него шаровары, гетры, сапоги, куртку, кафтан парчевый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи с обулью. Вот, то есть, это, в принципе, описание полностью соответствует тому, что мы изобразили, и все это подтверждается действительно в археологии. Причем в археологии и на Русь, и на Скандинавию. То есть, практически все эти элементы одежды встречаются и там, и там. Еще и дублируются часто в текстовых источниках. Вот. То есть, в данном случае он описывает вариант как какой-то максимальной одежды, то есть, уважаемого человека хоронили, надели, наверное, все самое лучшее, а может быть, и все, что... Ну, наверное, не все, что у него было, наверняка у него запасная одежда была, конечно. Тем не менее, снарядили, так сказать, в последний путь, и тут надо уже разобрать конкретно, предметно, каждый элемент одежды. Вот, допустим, кафтан. Кафтан – это вот основной элемент верхней одежды. Конечно, не все на Руси носили кафтаны, но это было достаточно модно. Считается, что это степное влияние, веяние, что откуда-то от кочевников позаимствовали кафтан. Кроме кафтанов, конечно, могли носить... Просто рубахи шерстяные, допустим. Но в данном случае мы берем кафтан как такой предмет статусный, еще и богато отделанный. И в данном случае мы в нашем изображении опираемся на... Сейчас картинку найду. На реконструкцию кафтана из Гнездова, из Гнездовских курганов. Курган ДН-4 называется. Вот так вот это вот выглядит. Соответственно, шерстяной кафтан с разговорами, выполненными из шелка. Разговоры, еще расскажу, это такие полосочки, да, которые вот на груди, как у красноармейцев, а вот, и, или как у стрельцов. И эти разговоры выполнялись из шелка. Причем шелк так называемый узорный. Это означает, что все вот эти вот узорчики, они не как-то там нарисованы, а это сразу шелковое полотно ткалось таким вот образом, сразу с этими узорами, с орнаментом, потом тоже нарезалось, как-то нашивалось и так далее. Хотя, конечно, богатые дружинники могли иметь и там, целиком какую-то шелковую одежду, и большое количество шелка. В данном случае, если мы берем какого-то среднего дружинника, то, конечно, у него может быть только вот отделка из этого самого шелка. Хотя шелк был очень-очень дорог, он попадал на Русь и в Скандинавию в первую очередь либо из Византии, либо из арабского халифата. Вот. Либо, ну, либо с территории Хазарии, которые хазары торговали там, с халифатом, из Персии. То есть, в любом случае, с Востока. На тот момент Китай уже не был монополистом в производстве шелка, как, допустим, во времена Древнего Рима, когда весь шелк в мире был только китайский.
А вообще, кто еще присоединился?
Да. Кто присоединился? В Средней Азии уже было производство, в Византии было производство, где еще? И в Персии, совершенно точно в Персии. Было ли у арабов производство шелка, не могу сказать, не знаю.
Вот промышленный шпионаж. Вывезли червяков, наверное, да?
Да, совершенно так и было. Вывезли червяков, научились за ними ухаживать. Хотя китайцы долго храняли этот секрет, да, как бы. Вот. И шелк – это супердорогой товар. То есть, это по ликвидности на уровне серебра. Это то, на что были согласны меняться все. Потому что эта вещь не портилась, его довольно сложно сгноить. То есть, его можно было положить на полку, в нужный момент поменять на какое-то безумное количество мешков зерна. Там, или чего-то еще, что нужно. Вот. Кафтан. Кафтаны, соответственно, имеют изрядное количество находок на территории Руси. Как я сказал, это гнезда, в первую очередь, там три кафтана, насколько я знаю, найдено, то есть два кафтана опубликовано, третий кафтан нашли недавно, еще не опубликован, но вот опубликуют. Это если не считать, собственно, всяческих находок пуговиц в районе груди и подобных же находок, которые могут свидетельствовать.
Пуговицы бывали золотые, находили, нет?
Вот я не знаю находок золотых, но, допустим, серебряные с позолотой, да. Вот, серебряные пуговицы, это да, это
дорого.
Совершенно точно было, это совершенно точно было дорого, и можно было вот серебряную пуговицу себе срезать и за что-нибудь заплатить,
да.
Или там с пояса бляшку отковырять, тоже отдать как деньги. Вообще серебро – это было в первую очередь деньги, если человек носил на себе серебро, он показывал, какой он богатый, типа вот смотрите, какой у меня это статус высокий. В Шестовицах, в Чернигове, это Черниговская область, в Гущино, это тоже под Черниговым, тоже есть находки кафтанов, но фрагменты, близкие к гнездовским, найдены не только на Руси, но и, допустим, в шведском могильнике Бирка. Бирка – это торговый город был в Швеции, который в X веке прекратил существование. Там в целых 5 захоронениях, если я не ошибаюсь, ну, вот себе выписал тут некоторые, не буду читать номера захоронений, вряд ли кто-то сейчас такой раз и пойдет проверять. Там в 5 захоронениях найдены детали кафтанов. Вот. И по устройству они, скорее всего, были близки к кафтанам, которые были распространены на территории Руси. Это говорит однозначно о культурных связях Скандинавии с Русью и со степью. Вот. Далее. Кроме... про кафтаны что отмечу? Кафтаны, скорее всего, делались из шерсти. Во всяком случае, большая часть находок, хотя имеют шелковую отделку, выполнена именно из шерсти. Но, допустим, у южных соседей Руси, у Алан, у них кафтаны... часто могли быть по схожей выкройке выполнены, но кафтаны часто делались либо из льна, либо из шелка целиком. То есть, для них шерсть была уже как бы не такой необходимостью. Хотя они, конечно, могли, имели возможность себе из шерсти изготовить. Да, кафтаны в отдельных случаях могли быть еще подбиты мехом. То есть, разнообразие отделки оно было достаточно широкое. Шаровары. Воина нашего мы одеваем в шаровары. Опять же, Ибн Фадлан об этом написал. И на территории Руси, вот скажу, шаровар не найдено. Но Ибн Фадлан пишет, что шаровары на русов были, вот, поэтому мы предположительно вот так вот используем шаровары. Есть находка шаровар с территории торгового города Хедебю, Дания, X век. Тоже в X веке прекратил существование город, как и Бирка, по какой-то причине непонятной. И эти же шаровары, они не только в археологии встречаются, но и имеют подтверждение в виде изобразительных источников. Вот, допустим, изображение рунического камня, ну, не рунический, рун нет, поминальный камень, да, это камень с острова Готланд, вот, и на нем изображен воин, одетый как раз в нечто похожее на шаровар. То есть, наиболее логично предположить, что здесь всадника шаровары надеты. Вот, причем этот камень, если не ошибаюсь, относится к 8 веку, и это явно времена до того, как скандинавы через Русь получили какие-то контакты со степью, поэтому есть спор о том, откуда шаровары или русы могли шаровары, скандинавы или русы могли шаровары подчеркнуть либо в степи, либо в Скандинавии. То есть, где они раньше появились, в Скандинавии или в степи. В скандинавских сагах подобные штаны называют штанами высокомерия, потому что на них надо было много шерсти потратить или другой какой-то ткани. То есть, человек, опять же, таким образом показывал свой статус. Типа, вот у меня эти штаны такие вот огромные, столько ткани я опустил, такой вот я крутой человек. Поэтому в данном случае, да, воина мы одеваем в шаровары. Сапоги. Сапоги для эпохи, для Руси и для Скандинавии обувь нетипичная. Казалось бы, мы представляем себе русичей, что они обязательно в сапогах, да. Еще и в красных должны быть, вот, и танцевать в присядку. Но археология показывает, что носили в основном ботинки. И ботинок найдено большое количество. На Руси огромное количество в Скандинавии. Все время буду ссылаться на Скандинавию, да, потому что присутствие скандинавов на Руси оно неоспоримо и значительно. А главное, что материальная культура пересекается очень сильно. И ну, поэтому
все время недоумение вызывает. Вот соседи, да, которые ездят сюда торговать. Если у них есть что-то хорошее, неужели никто из местных это не переймет? А если они приезжают богатые и красивые, мама дорогая, так мы не хуже, да? Неси все, что у вас есть, мы все купим. И нет никакой разницы, это скандинавы или половцы какие-нибудь. Да. Если там богато, хорошо, а почему не перенять-то? Я вот эту националистический бред какой-то, вы чего вообще?
Ну да, не, некоторые люди да, считают, что так, значит, мы все делали сами, ничего нигде не заимствовали, не покупали, сами себе это 7 пядей во лбу и сплошные изобретатели велосипедов. Да, если где-то уже существует велосипед, мы такие хоба и изобретем, да и наш велосипед еще и лучше.
Ну вот самый примитивный вопрос. Мечи откуда все были?
Абсолютно вот большинство, да, мечей из Франкской империи.
Да, да, на Рейне отковали, продали сюда.
Так, и наверное, не только на Руси, по всей Европе.
Да, так и у викингов. В том числе, так, может, было на что покупать, другой вопрос. Наверное, что-то здесь делали такое, чего нет там, что можно было бы продать туда. Ну, ну как не перенимать?
Торговые связи, естественно, конечно. Вот, причем вот люди, которые считают, что все обязательно производили сами, они вообще не задумываются о том, какими ресурсами. Хватало ли трудовых ресурсов все самим производить? Да, людей элементарно. Ресурсная база какова была, чтобы это все производить? Ну, тут, конечно, каких-то бухгалтерских грозбухов не сохранилось, чтобы взять и посчитать. Но, тем не менее, есть умозрительные подсчеты примерно о численности населения там, Руси, разных регионов Европы и так далее. Есть примерно понимание, чем торговали, да, и технологических возможностей. Понятно, что на территории Руси месторождений железа в большом количестве не было. Да, опять же, люди любят порассуждать, да, что вот болотная руда туда-сюда. Только даже в самых плодоносных, так сказать, этих болотах на Руси слой этой железной руды, он 1,5 сантиметра не превышает. А в Швеции он 1,5 метра достигает. Ну, хотя, в принципе, я уже много раз говорил, правда, в других видео.
Так что, я еще замечу еще раз про сапоги. Ну, сапоги – это дорого. Вот это вот голенище, то, да, что до колена, это дорого. Когда ловили Степана Разина и его пособников в ориентировке на розыск, первое – это сапоги. Какие у него сапоги, какого размера, какого цвета, покроя и прочее. Почему? А потому что это так дорого, что сапоги он не поменяет. То, что у тебя рожа косая и шрам от уха до уха – это вторично. Сапоги – самое главное. Ну, неудивительно, да, что ботинки.
Да, но я думаю, во времена Степана Разина там сапоги могли быть вообще очень тонкой выделки и богатой отделки. В раннем средневековье же такого нет, но, тем не менее, пошить сапог – это да, это и материала надо больше хорошего выделанного, и работы, соответственно, больше. Ну и потом, опять же, сапог – это, в принципе, не просто обувь, а в первую очередь это обувь всадника. И не такая была потребность на Руси всем носить сапоги в раннем средневековье. Вот когда дружина становится преимущественно конной, как раз вот времена Ярослава Мудрого и позже, тогда появляется эта мода на сапоги и вообще на степное снаряжение всадника. Это прослеживается во всем, в снаряжении коня во многом. И, конечно, сапоги проникают на Русь. Поэтому вот нашего дружинника я вот решил одеть в сапоги. Тем более, uh-huh. есть источник. В Неревском раскопе на территории Новгорода обнаружена вот пара сапог, или один сапог, точно не помню, в общем, сапог. Сапог степного типа, довольно высокий, практически до колена или выше. Вот, и предположительно он датируется X веком, но есть, конечно, споры, что, может быть, он к XI или даже XII относится, uh-huh. но пока вот речь идет о том, что он из слоя X века происходит. Сапог трехчастный, то есть у него есть передняя часть, задняя часть и подошва. Из этих трех частей вот он состоит, такой вот сапог. В принципе, это не единственная находка с территории Руси. В Чернигове, в Кургане «Черная могила» найдены такие полусапожки. Они примерно схожие устройства имеют, только они ниже. Вот. А там однозначно всадники захоронены. Два человека, два мужчины, еще женщина. Предположительно, отец и сын, но это не точно, потому что поскольку останки были кремированы, там не представляется возможным извлечь какой-то генный материал, чтобы установить степень родства. Поэтому там разные есть версии, кем они друг другу приходятся. Но совершенно точно по скелету один старше, другой младше, значительно. Вот. Там, соответственно, однозначно всадники, всаднические комплексы, снаряжение полного вооружения тоже. Интересно, что там смешано степное вооружение с типично скандинавским. То есть, там круглые скандинавские щиты, мечи каролинского типа, и тут же степной лук со стрелами и степная сабля голландского типа. Это в Кургане Черной могилы. Ну, это Южная Русь. Uh-huh. Тем не менее, да, сапоги. Дальше у нас идет шапка.
А сапоги в них, например, были подметки, каблуки твердые?
Точно нет. Они были абсолютно мягкие, то есть даже подошва мягкая. Причем они шились, скорее всего, вывертным швом, то есть они выворачивались после того, как были сшиты. То есть настолько они мягкие были. Вообще, когда мы реконструкцию подобной обуви делаем, то получается, что ходить в них не очень удобно, потому что чувствуешь все камешки. Да, да, когда ты ходишь по траве, нормально. Выходишь на асфальт или на гальку, становится не очень нормально. Некоторые люди себе просто приклеивают там слой чепрака или вообще резины, это же не видно. Uh-huh. Хотя на многих фестивалях такое запрещено, и там это вот проверяющая комиссия, соответственно,
могут покарать. Просят,
да, типа, покажите, что у вас там.
Разжаловать.
Да, 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 да. Ну, предупреждения могут вынести. Два предупреждения — это уже бан на год, как бы. То есть, все серьезно. Да, то есть нельзя так просто.
Претендуешь, соответствуй.
И приклеить себе резиновую подошву. Ходи и мучайся об камешки, наступай, как предки. Но предки не сильно мучились, они привычные были. Вот. Да, собственно, толстую кожу-то не выделывали, потому что технология выделки вот чепрака и так далее, они гораздо позже появились. То есть вся кожа, которую использовали, она была мягкая. И в обуви там, соответственно, никаких нашивных, приклеенных там, дополнительных подошв или каблуков в 9, 10, 11 веке не прослеживается. То есть, вот просто пришита подошва, и uh-huh. все. Вот мягкая, прям тонкая. Хотя обувь есть довольно хорошо сохранившаяся, где прям целый ботинок. Хоть надевай и иди. Как бы. Вот прям есть очень хорошие сохранности ботинки. Да. Шапка. Про шапку. В скандинавских сагах упоминается неоднократно некая русская шапка. Причем во многих сагах и по многу раз. И причем обычно в таком контексте, что это какой-то дорогой, богатый подарок. Либо кто-то из персонажей дарит кому-то, либо кому-то подарили. И всегда в контексте того, что это дорогой элемент одежды.
А вопрос сразу. Ну, вот в нашем понятии соболья шапка, все понятно, адски дорого. А у них вообще соболя жили, нет, в Скандинавии?
Ну, вот про мех я сказать не могу, конечно, какой мех использовался.
Ну, я сразу про то, что, видимо, такой зверь живет только у русских, зверь дорогой, угу. добывают русские шапки, шьют русские, а мы тут да. богатство демонстрируем.
Совершенно точно, пушнина всяческая разная. Она вывозилась с территории Руси, была одним из основных экспортных товаров. И опять же, пушнина, всякие куницы и так далее. Соболи, вот я не могу сказать, водились ли они в Скандинавии, но на Руси совершенно точно их добывали в большом количестве uh-huh, и экспортировали uh-huh. и в Скандинавию, и в Европу, и в Византию, и везде, куда только могли. И вот эта пушнина, она была настолько ценна, что она, опять же, тоже воспринималась как деньги. То есть, серебро, пушнина... бусы всяческие разные, стеклянные бусы или там металлические, допустим, серебряные. Это были основные вообще виды денег, потому что они были относительно... И шелк. относительно компактные, практически сложно было их испортить, и на них были согласны меняться все. Ну, лучше всего серебро, конечно, потому что оно совсем мало места занимало. Очень компактно. Вот, поэтому, да, это основные такие вот товары, которыми
торговали. Ну, это, что характерно, даже при советской власти. Какая кроликовая шапка. Ну, это для мегалохов просто. То есть, в этом ходило все население, в кроликовых шапках. Нутрия сильно дороже. Андатра. С андатрой уже начинался специальный пошив ушанок, так называемые ложные ушанки, в которых уши были пришиты, и там меньше меха уходило. Их нельзя растопырить, вывернуть.
Уважаемые люди.
Да, да, да. Пыжик.
Ну, пыжик – это самое дорогое, чего конечно.
Не, ну, соболины были только у теток, и, в общем-то, я никогда и норка. Вот норковые ушанки для мужиков тоже были. Ну, совершенно конкретно, кто ты такой. Это тоже, ты же сигнал все время с помощью одежды посылаешь, кто я, посмотрите на меня.
Ну, конечно, это и в наше время сохраняется. Да. Никуда от этого человечества деваться не собирается, потому что показать свой социальный статус – это вообще не просто так. Это в том числе и элемент полового отбора, в первую очередь. Поэтому очень важно для человека наряжаться, если он хочет размножаться. И человек продолжит это делать. Вот. Если кто-то не подчеркивает свой статус одеждой, то он это какими-то действиями подчеркивает и так далее. Бывает, человек вроде скромно одет, но все знают, какого он статуса. Да?
Да.
Вот. Шапка. Русская шапка. Собственно, в Гнездово есть находка такого серебряного колпачка, такого небольшого. Фотку приложен на монтаже, из серебра он выполнен методом зерня. То есть, там много-много-много точечек, и эти точечки припаяны. Специальная такая технология, сложная. В общем, как она делалась, это известно, но углубляться не буду, чтобы не растягивать. Такие же ровно колпачки найдены на территории шведской Бирки, две штуки. Угу. Предполагают, что это детали как раз подобных русских шапок. И вот, соответственно, на подобном колпаке они могли крепиться на конечности этой шапки.
На кончике,
вот, да, на кончике. Опять же, фотографию реконструкции приложим, как это могло выглядеть. Но как выглядели точно такие шапки, нам сложно сказать, тут только гипотеза. Есть следы тканей и шелка, и шерсти, и даже остатков меха в районе находок вот этих вот колпачков. То есть, понятно, что в оформлении этих шапок использовались шерсть, шелк, мех. Могли там какие-то и серебряные позументы использоваться даже. В общем, но как конкретно выглядели эти шапки, сложно сказать. Вот на данный момент принята такая реконструкция, несколько реконструкций, но такая реконструкция основная. Это такой некий колпак с серебряным оконечником, с опушкой мехом по периметру и некими шелковыми украшениями на, собственно, шерстяной основе. Вот. Ташка. Ташка – это поясная сумка венгерского типа. Венгры придумали очень удобную такую вот сумочку поясную. Небольшую.
А что там в ней придуманного?
Да. И суть в том, что она распространилась очень широко. Находки ташек венгерского типа известны не только на территории Венгрии, а на территории Руси, на территории Скандинавии и многих разных других регионов, прямо вот на Кавказе, в Болгарии. В общем, широко разошелся этот концепт, и явно где-то были и местные производства, локализовались какие-то, придумывались свои типы, в первую очередь по украшениям различается. И есть находки, соответственно, подобных сумок и в Новгороде. Вот. Сумка очень удобная, туда можно засунуть паспорт, телефон и ходить. Для древнерусского дружинника это было очень важно, потому что карманов-то в одежде не было. Поэтому
название, обратите внимание, немецкое. Таш – это сумка по-немецки.
Но как это называли в раннем Средневековье, мы не можем сказать однозначно, потому что ташкой называют так, как вот эта вот сумка, она дошла до нашего времени через венгерских гусар, через традиционный венгерский, через форму гусар, которая была основана на традиционном венгерском костюме. И у них, как элемент снаряжения, была ташка. Она была, конечно, гораздо больше размером, туда уже как планшет практически, туда можно было что засунуть. Да. И по аналогии, вот эту вот гусарскую венгерскую ташку стали называть ташкой в армиях там, 19 века по всей Европе. И в реконструкции просто это же название применили к сумкам венгерского типа, поясным сумкам, относящимся к раннему средневековью. То есть, как они на самом деле назывались, мы не знаем. Называем ташка, потому что поздний аналог назывался ташка.
А она как-то к поясу закреплена или как мошна на веревочке висит?
Да, она могла надеваться, сниматься на пояс, петелька кожаная, опять же, фотографии конструкции. Вот. И, ну, в принципе, концепт очень удобный. Да. Собственно, поясных сумок почему-то в Скандинавии, насколько я знаю, вот не найдено. А все находки, какие есть, это венгерские ташки. На Руси встречаются поясные кошельки. Вот в Новгороде на 10 век есть находка поясного кошелечка такая. Если найду фотку, то приложу. Если не найду, то нет. А в более поздние времена на Руси вообще довольно большое разнообразие поясных сумок всяких. В 13-14 веке. То есть, элемент довольно важный. Но, конечно, не каждому человеку надо было в раннем Средневековье носить с собой поясную сумку. То есть, если это городской житель, который ведет какие-то дела, деловую активность, скорее всего, он в этой сумке будет носить и запас серебра какой-то, и весы, допустим, для взвешивания, потому что торговля без весов была вообще невозможна. Потому что если ты что-то покупаешь или продаешь за серебро, тебе его надо взвесить. Значит, ты всегда носишь с собой эти весы. Вот. А обычный сельский житель, вот он занимается своими сельскими делами, ему в наличии такая сумка не нужна. Там использовались плечевые, так называемые, сухарки. Плечевые сумки, которые через плечо вот, надевались, там простые холщовые. Вот, туда можно было положить какие-то инструменты, какую-то еду, там, отправиться на работу. Поясная сумка сельскому жителю ни к чему. Это вот именно элемент человека, которому что-то нужно мелкое постоянно. Вот. Опять же, реально не было такой потребности носить с собой паспорта в те времена или там телефоны, да, как бы можно было докричаться, поселения небольшие были. Да. И пояс. Ну, здесь пояс у нас не прорисован, но опять же приложим. Пояса были распространены степного типа. Это большое количество бляшек в обязательном формате, в обязательном порядке. И такие
это
пояса,
кожаная полоса, к которой
да,
бляшки.
Они достаточно узкие, достаточно длинные. Иногда они имели несколько хвостов для красоты. Иногда на эти хвосты могли крепиться какие-то элементы снаряжения, там, допустим, сабли. И подобные пояса они через Русь проникают в Европу и в конечном итоге эволюционируют в наборные большие помпезные рыцарские ремни, которые уже широкие, с всякими гербовыми накладками, такие всяческие и так далее. Все это происходит из степи. Совершенно точно однозначно, там появляется раньше, и через Русь вот попадает на Запад. Это было чрезвычайно дорого-богато, модно, потому что эти накладки могли быть не бронзовыми или латунными, они могли быть серебряными, они могли быть серебряными с позолотой. Конечно, могли быть и просто ремни, типа вот пряжка, кожа и все. Но для дружинника носить просто ремень с пряжкой и все как-то не солидно. Поэтому, конечно, у него большое красиво количество накладок и, в первую очередь, выполненных из серебра. Вот. Это с гражданским комплектом основное, это практически все. Да, конечно, поясной нож с собой. Угу. Потому что свободный человек, что на Руси, что в Скандинавии, должен был носить с собой нож. Нож не носил только раб, то есть какой-нибудь холоп и так далее. Им не положено было, они могли пользоваться ножами там, в рамках какой-то хозяйственной работы, но носить с собой на поясе все время раб не мог, а свободный человек мог. Конечно, дружинник он мог носить и так называемый скромосакс, это скандинавский длинный нож, мог быть разной длины, не имел гарды, то есть это просто длинный нож. У скромосаксов часто были богато украшенные ножны. На территории Руси такие находки есть, но пририсовывать не стали, чтобы не перегружать изображение. Дальше, собственно, переходим к воинскому комплекту. Да. Дружины на Руси на момент зарождения древнерусского государства, они были организованы ужас по скандинавскому образцу. То есть, это
что
была
такое?
Да, тяжело вооруженная фаланга, которая защищалась щитом, а атаковала в первую очередь копьем. Щит был большой, круглый. Соответственно, есть картинка. Где у нас картинка щита? Вот на территории Руси найдено большое количество деталей щитов, практически целые щиты, умбоны от щитов, и все эти детали, абсолютно все скандинавского типа, совпадают полностью. Причем на Руси их найдено меньше, чем в Скандинавии. И по размеру эти щиты имели диаметр примерно от 80 до 100 сантиметров. Вот. Потом уже примерно со второй половины X века и в XI веке дружины становятся в основном конными. То есть, профессиональный дружинник уже становится всадник, переходит на степную манеру вооружения и действует, соответственно, в конном строю. Да, был период, когда между этими пешим и конным периодом, был период, когда дружины могли использовать коней для перемещения, но воевали в пешем строю. Вот. Соответственно, наш воин относится к началу XI века, поэтому он, конечно, однозначно конный дружинник, поэтому у него и сапоги, и прочие элементы степного вооружения. Тем не менее, все равно щит у него скандинавского типа, и основное оружие, кроме щита, у него копье. Да, на нашей картинке изображен меч, и вообще он такой вот герой с щитом и мечом, такой вот красивый. Мы привыкли к таким образом, особенно в кино сражаются все в основном с использованием щита, меча и так далее, но воевали в основном копьем.
И чисто пешие, и всадники. В бытовом плане мне бы вот лично было бы лучше, чтобы вы ко мне ближе, чем на метр, не подошли.
Да-да-да.
Копье, оно как-то гораздо подручнее.
Да, оно, конечно, позволяет выстроить личные границы на более такой, конечно, дистанции. Вот. И какими могли быть эти копья? Вообще, мы с Климом Александровичем Жуковым тут записали целых два ролика как раз про вооружение и защитные средства Древней Руси, периода становления древнерусской государственности, где тему подробно раскрыли. Поэтому тут сильно углубляться не буду. Как бы отмечу, что в Новгороде, скорее всего, дружинник был бы вооружен копьем третьего типа по типологии профессора Кирпичникова Анатолия Николаевича. Такие вот условно ромбовидные подтреугольные копья. Ну и, конечно, есть находки копий ланцетовидных скандинавского типа. Опять ужас, проникли каким-то образом, просочились в нашу богоспасаемую Русь какие-то импортные вещи, а то и, может быть, и с владельцами даже.
Да.
Да. Это, вот, конечно, основное вооружение. Меч. Меч – это оружие больше статусное и оружие, что называется, второго шанса в сравнении с копьем. Потому что в пешем строю копьем воюет воин, а защищается щитом, ему даже как доспех особо не нужен, потому что щит размером метр для человека, имеющего рост 1,70 м тех времен, да, это щит, который закрывает его значительно, и это его основная защита. Но да, меч, тем не менее, был. Кроме того, что меч – это оружие второго шанса, это символ статуса. Я воин, у меня есть меч. Копья, они могут быть много у кого. У охотника, то есть у сельского жителя может быть копье, потому что он может ходить на охоту.
Тут,
да, а если я воин, у меня меч.
Если чисто экономически прикинуть, что наконечник у копья он маленький, там нет, как в кино, вот этих листовидных, вот таких страшно красивых, невероятно. Просто он же, как правило, маленький, то есть металла туда меньше, уходит.
Хотя есть довольно длинные наконечники, вообще в основном скандинавские, которые до 50 сантиметров вообще бывают длиной, такие вот, как бы, здоровенные. Но, конечно, в основном длина примерно 30 сантиметров наконечника копья, бывает и короче, и, конечно, значительно меньше металла и гораздо проще производства.
Да, а произвести меч? Во-первых, это спецжелезо. Несмотря на то, что в сагах они их там ногами разгибают, погнулся по ходу дуэли, наступил, все равно он же рубить должен. Кромка там какая-то, то есть, да, кузнечное мастерство, закалка и прочее, прочее.
Такое дорого. Действительно могло быть, что меч могли поправить, погнув об колено, да? Если это меч какого-то, допустим, скандинавского экспериментального производства. Потому что у них было железа много, они могли экспериментировать. На Руси мало, и не могли экспериментировать. Это не до экспериментов, когда у тебя железо мало, и оно стоит очень дорого. Тебе надо производить то, что тебе точно нужно. Топоры и прочие инструменты. Так вот, в Скандинавии, да, производство существовало, но делали ли там особо качественные мечи? Ну, в сравнении с Франкской империей, конечно, нет. Поэтому они могли там и гнуться, и так далее. Лучшие мечи – это мечи франкского производства, причем в основном известного бренда Ульфберт. Вот. В данном случае как раз меч с клеймом Ульфберт есть в Новгородском музее. Это меч каролингского типа, то есть франкского. И вообще все до единого мечи, найденные на 9-10-11 век на территории Руси, они все каролингского типа, все франкского происхождения.
Нет, франки, конечно, это немцы, на всякий случай, если кто не знает. Да.
Да, конечно, они могли производиться не только в королевстве франков, но большая часть каролингов именно там и была произведена. Вообще на Руси более 300 мечей найдено, и все они каролингского типа, все. Даже если они не в империи франков произведены, то как минимум повторяют форму. Спорить, как углубляться в спор, было ли производство местное на территории Руси мечей, не будем. Скорее всего, не было. Опять же, в ролике с Климом Александровичем эту тему осветили. Вот. В данном случае меч погнут. Почему он такой погнутый? Это так называемое ритуальное повреждение оружия. Вот. Перед захоронением часто оружие ритуально повреждали, специально гнули или ломали и так далее, и так далее. Мечи Ульфберт, ну, я думаю, что многие, конечно, знают, кто интересуется темой, кто не первый ролик смотрит по Древней Руси или эпохе викингов, знают, что это довольно сложная технологическая конструкция, где более твердые слои стали использованы в сердцевине, и более мягкие, соответственно, снаружи формируют уже непосредственно лезвие. Они по-разному были устроены, там могло быть, мог быть в сердцевине один прут, два прута, четыре прута, по-разному скомбинированные, там скрученные, перекрученные и так далее, и так далее. Ну, опять же, не предмет разговора. В общем, в Новгороде, конечно же, все использовали мечи каролинского типа. Могли
это,
быть...
Вот погнутость – это борьба с варьем, да, что типа если лезть...
Сложно сказать, почему-то существовало ритуальное вредительство, ритуальное повреждение оружия перед захоронением. Наверное, ну, можно предположить, это чтобы меч действительно отправился в загробный мир, а не был украден каким-то расхитителем гробниц. Да?
А может, он вот так умер?
Ну... Такое повреждение сложно в бою нанести. Это как бы это однозначно взяли и специально ломали.
Угу.
Вот. Есть не только такие, есть прям закрученные вот так вот как бы спирали. То есть, ну, случайно так не получится. И в погребальном костре он так не закрутится. То есть это только исключительно специально, специально нанесенные повреждения. И это не только с мечами связано. Есть такие находки и копий и топоров, которые специально били. То есть, видно, что они получили повреждения, которые при нормальном использовании не получишь. То есть, либо их об камень били, там, ну, как-то по-всякому крутили, ломали, стукали и так далее. Вот.
А топоры-то были?
Топоры, конечно, были. Вот про топоры я хотел сказать. В данном случае на воина мы топор не нарисовали, как и копье, потому что рисовать все. Можно, конечно, ему фон так оформить, что сзади все его вооружение, да, представлено. Но для лаконичности изобразили воина с щитом и мечом, хотя, конечно, вооружен он был гораздо богаче. Нормальный настоящий русский дружинник должен иметь три топора. Зачем? Один топор он однозначно сломает в бою, второй топор он однозначно потеряет в походе, а третий топор на продажу. В общем-то, это шутка. Как бы. Сколько топоров имел дружинник, сложно сказать однозначно, но в захоронениях бывает, что топор не один. И бывает, лежит, допустим, рабочий или несколько рабочих, и один однозначно боевой. Типология Кирпичникова, топоров с территории Древней Руси, опять же, к нашим услугам. И я бы вооружил, если бы прям вооружал нашего воина топором, я бы вооружил либо топором третьего, либо четвертого типа, потому что это конкретно топоры, происходящие с территории Древней Руси. Считается, что это прям вот тип, который изобрели славяне на Руси, с такой вот выраженной спинкой, которая предотвращала излом древка, вот. Либо топором пятого типа. Пятый тип конкретно возникает на севере Руси, примерно в районе Новгорода, при Ладоже и так далее. Тут уже можно там, поспорить, кто его изобрел, финно-угры или славяне, предполагается, что славяне. Но в южных регионах он меньше распространен, чем в северных, и... Но, тем не менее, довольно популярный тип и сохраняется в использовании до 13 века. Вот. Такие вот у него интересные щечки по бокам, опять же, для более плотной насадки. Топор подобного типа мог быть использован. Причем многократно уже сказано, что боевые топоры они маленькие, а рабочие топоры большие. Граница это примерно 350 грамм. Все, что меньше 350, однозначно боевое. Все, что больше, это уже либо чисто рабочий, либо какой-то этот мультитул, и голову раскроить, и консерву открыть, и дрова порубить. Все, что больше 350, скорее всего, уже...
А форма не критична?
Форма критична, но не совсем. Можно сказать, не совсем критична, потому что есть однозначно боевые топоры, вот, допустим, первый и второй тип. Ну, опять же, с Климом Александровичем обсудили этот вопрос глубоко. Это чисто боевые топоры, их в работе использовать невозможно. Ну, и третий тип тоже, потому что у них довольно-таки узкие бородки. Вот. А на первом и втором еще чеканы присутствуют. То есть выполнение работы подобным инструментом, ну, сложно как бы предположить. Хотя в комментариях найдутся специалисты, которые скажут, что да вот, я там столер, краснодеревщик там, с 40-летним стажем, и я знаю, как такие топоры использовать в работе по дереву, да, как бы. Но как это было на самом деле, я думаю, что это чисто боевые топоры. Угу. В всяком случае, они по функционалу именно пригодны к боевому использованию. И сложно представить себе работы, которые таким топором, еще и довольно небольшим, могли выполняться в каком-то...
Это мне все время напоминает, знаешь, как китайцев, когда ролики про китайских поваров смотришь, у них нож, ну, примерно вот такой, с ручкой вот здесь, такой вот здоровый, прямоугольный, и они там такие чудеса этим ножиком выкомаривают, и вот так можно, и вот так можно. Ну, видно, что люди там какое-то безумное количество лет тренировались, и вот поэтому они так владеют. Вопрос в другом, а вот маленький ножик для чистки овощей нет? Нет, у нормального повара, ну, минимум три. Маленький, средний, большой. А у вас одна лопата заточенная какая-то. Это зачем?
Ну, может, у них традиция.
Я считаю, что это только от бедности.
Ну, может,
вот,
так, да.
Вот такое все. Учись, будь любезен вот этим.
Так соответственно, тут... да, дружинники, конечно, могли себе позволить иметь несколько топоров для разных задач. Походные там для бытовой работы, боевой для войны и так далее. Но и копии могли иметь несколько в запасе, потому что... Что копье, что щит, это расходник, который ломается. То есть и древки были довольно тонкие, 2-2,5 сантиметра. Археология показывает.
А у него щиты довольно тонкие. Банки были тогда, нет?
А вот не могу сказать.
Чем они вот длинную
надо посмотреть. Вообще, я просто не увлекался никогда темой исторического инструмента, но, насколько я знаю, разнообразие достаточно велико. То есть и походные наковаленки такие маленькие, которые могли быть вбиты в любой пень, и тут же что-то починено. И всяческие... Молотки, клещи, там, зажимы, сверла, то есть полный набор, вот, что можно себе представить, в современном инструменте практически все было. И деревянные кияночки, и металлические молотки. То есть использовался инструмент довольно такого широкого ассортимента. Возможно, и рубанки тоже были. Во всяком случае, всяческие стамески совершенно точно были.
Деревянные киянки, наверное, для кузовных работ выпрямлять доспех.
Может быть, да. Соответственно, по вооружению. Начнем не вооружению, а по защитному снаряжению. Начнем со шлема. В данном случае мы видим налобную пластину от шлема второго типа по типологии кирпичника, которая была найдена в Троицком раскопе в Великом Новгороде. Это совершенно типичный признак конструкции шлема второго типа. Ярким представителем шлемов такого типа является шлем из Черной могилы. Он был первым найден в серии подобных шлемов. Оригинал хранится в Государственном историческом музее. Найден был, соответственно, под Черниговым еще в 1873, по-моему, году академиком Самоквасовым. Найдено было два. Один в Москве, второй был отправлен в Киев, и там он исчез. Да, каждый раз вспоминаю, где второй... Наверное, уже не найдем. Так вот, шлемов подобного типа найдено большое количество всяческих элементов и целых, порядка 50 экземпляров можно насчитать, и большинство из них богато украшены серебром, золотом и все такое. То есть, в данном случае вот чертеж, как шлем подобного типа мог выглядеть, мог быть устроен, это чертеж как раз по мотивам шлема из Черной могилы, и вот реконструкция шлема из Черной могилы с использованием как раз позолоты и посеребрения. То есть, вот у него как раз налобная пластина такая в виде трезубца, соответственно, боковые украшения с рожками, венец и втулка, украшенные серебром. То есть, там не специальным образом нанесена серебряная фольга. Там технология такая сложная. И, соответственно, позолота. Сам купол украшен позолотой. Между пластинами проложена такая вот опушка из медного сплава. Большинство шлемов второго типа, они вот такие вот богато украшенные. Есть, конечно, и чисто железные, как, допустим, шлем из печи, венгерская находка, шлем из кургана Гульбища, Чернигов, древнерусская находка, но большинство такие вот, непростые. Что говорит о том, насколько древнерусские дружинники непростые парни. И о том, насколько непростой был город Новгород, говорит то, что в Новгороде найдены три детали подобных шлемов. То есть, это навершие, налобная пластина и боковая пластина. Соответственно, по мотивам находок из Новгорода реконструируется шлем. То есть, вот эта вот версия, как мог выглядеть шлем подобного типа на основании новгородских находок, на основании новгородской вот этой вот налобной пластины. Почему именно трезубец, сложно сказать однозначно, связано ли это как-то с символикой Рюриковичей или нет. Как мы знаем, у князя Владимира был в качестве символа личного такой вот трезубец, который сейчас вот современное украинское государство использует как свой герб. Не совсем понятно, почему именно князя Владимира символ. Да. У каждого Рюриковича они были разные. Кто-то говорит, что это изображение сокола. Но у Рюриковичей их такое разнообразие, что увидеть сокола можно конкретно только в изображении герба непосредственно Владимира. И вообще, были ли это гербы или что это за символ? Сложно сказать однозначно. Вряд ли тут прям можно какую-то прямую аналогию с геральдикой европейской провести, что да, это вот герб. Но какой-то символ, который считался княжеским и как-то использовался как символ княжеской власти. Так что какая-то аналогия с гербами все-таки прослеживается. Так вот, допустим, у Святослава у него два хвостика, у трезубца. То есть там увидеть птицу вообще не представляется возможным. Так что вот. Значит, подобный шлем мы надеваем на нашего дружинника, новгородская находка, на новгородский дружинник. И кольчуга. В качестве основного доспеха нательного для нашего богатого парня мы предполагаем кольчугу. Конечно, на территории Новгорода есть находка пластин от пластинчатого доспеха ламеллярного типа, но на Руси большая часть находок защитного вооружения – это именно кольчуги. То есть, ламеллярные доспехи использовались, но явно реже. Предполагается соотношение примерно в лучшем случае 1 к 10, то есть, один пластинчатый доспех к 10 кольчугам. Кольчуг найдено большое количество и отдельных колец, ну, целиком кольчуги, конечно, не найдено, и кусочков полотна, и отдельных колец по-всякому. В общем, кольчуга не была сильно какой-то большой редкостью. Конечно, она была не у каждого дружинника, вообще не у каждого, но, тем не менее, распространение какое-то определенное имело.
Тоже дорого.
Да. Дорого-богато. Ну, и из метательного оружия дружинник мог быть вооружен луком. Есть работа у... Сейчас скажу, как правильно называется. У Медведева есть работа, которая называется «Ручное метательное оружие. Лук и стрелы. Самострел. 8-14 век». Если кому интересно, можно почитать. Там прям про луки, стрелы, которые были распространены на Руси, богато описано, соответственно, с привлечением большого количества находок археологических, то есть расписано все, как оно было, и то есть, с луками был полный порядок. Из метательного оружия также могли использоваться сулицы. Сулица – это так называемое метательное копье. Опять же, типология копий. Вот. Те копья, которые маленькие, чаще всего это как раз вот сулицы, метательные копья, они по типам могли совпадать с полноценными боевыми копьями, только обычно имели более маленький размер. Но чем они могли отличаться от копий? Тем, что они часто имели крепление не втульчатое, а черешковое. То есть, черешок вставлялся в древко и таким образом крепился на древке, наконечник. Сулица – это оружие достаточно эффективное. Это, в принципе, еще древние римляне понимали, что сила метательного копья довольно-таки велика, потому что пехотный строй или всадник может приблизиться к противнику и, причем, сойтись в рукопашную, произвести обстрел этими вот метательными копьями. Да, вот древние римляне кидали пилумы, соответственно, древние русичи кидали с улицы.
Ну, то есть, можешь, во-первых, попасть в человека и причинить физический ущерб, можешь попасть в щит, его оттуда да. выдернуть, и щитом орудовать уже неудобно. То есть, размять противника.
Да, совершенно верно. Подготовить противника к дальнейшему взаимодействию, да. размягчить, так сказать, строй оппонента. И наконечники могли неплотно крепиться на древко с тем, чтобы противник не мог подобрать и вернуть,
обратно,
да. вернуть оружие тебе. Лучше ты потом после битвы подойдешь и сам соберешь все. Вот, в принципе, таким вот образом подбирается комплекс костюма, доспеха, вооружения при процессе реконструкции древнюсского дружинника. И такой вот замечательный образ у нас получается.
Красавчик.
Да, отдельно еще отмечу, что мог использоваться плащ. Плащ мог быть шерстяным, мог иметь меховую подбойку мог иметь украшение шелком, узорчатым шелком, как по периметру, так и целыми кусками, или вообще покрышку шелковую целиком. То есть зависит уже от степени богатства конкретного дружинника. Какой-нибудь там боярин мог иметь целиком шелковую покрышку и кафтана, и плаща, и вообще. Под кольчугу что могли одевать, отмечу, сложно сказать однозначно, потому что нет никаких находок поддоспешной одежды, нет никаких упоминаний в источниках поддоспешной одежды, поэтому реконструкторы обычно надевают под доспех просто либо плотную шерстяную рубаху, либо две шерстяные рубахи, что, в общем-то, как-то амортизирует удары. Собственно, для тех вызовов, с которыми сталкивались наши воины в X веке, этой защиты абсолютно достаточно. Наручи поножей не найдено, не найдено, не носим, да, потому что если мы будем фантазировать на тему, каким оно могло быть, то можно очень далеко зайти и плавно перейти к полным латным доспехам, а это более поздние времена. Вот. Соответственно, увидеть, как это все выглядит вживую и на людях, можно у нас на фестивале «Былинный берег», как люди воплощают такие образы вживую. Надеюсь, я кого-то смог сегодня убедить в том, что историческая реконструкция это не просто ряженые клоуны, а прекрасные веселые ребята, которые проводят определенную исследовательскую работу с тем, чтобы их костюмы и средства боевого взаимодействия были не просто абы какими, а именно исторически достоверными. Вот. И приглашаю всех посетить наш фестиваль «Былинный берег». Собственно, в предыдущих роликах я уже рассказывал, что за фестиваль, но не грех повториться. Да. Фестиваль посвящен период становления древнерусского государства, 9-10-11 век. По этой тематике наш фестиваль крупнейший в России на данный момент, собирает порядка 1000 реконструкторов, приезжает масса гостей с разных сторон нашей страны, даже с Дальнего Востока, да и за границей приезжают порядка 10 тысяч гостей. У нас, кроме исторической обширнейшей части, присутствует музыкальная развитая часть, там рок, фолк, рок-музыка, можно посмотреть, три сцены присутствуют, ну и исторические лектории, где у нас выступают кандидаты, доктора исторических наук из разных других смежных степеней, ученые, культурологи, социологи и так далее, блогеры, популяризаторы науки. Вот, допустим, Дмитрий Юрьевич Пучков с Климом Александровичем Жуковым. Фамилию забыл. С Климом Александровичем Жуковым, да. Проведут традиционно живой разведопрос и ответят на вопросы преданных фанатов. Так что приезжайте. Ссылки в описании, промокод ОПЕР дает скидку 20% традиционно. Вот.
Серьезно. Плюс там рынок функционирует. То есть люди привозят продукт ручной работы, цены немалые. Есть отличные вещи всегда, начиная от одежды и кончая всякими, как бы назвать, побрякушками. Все красиво, многое аутентично, скопировано с натуральных образцов, из хороших материалов, у людей прямые руки, страшно интересно. Плюс они, я надеюсь, опять бить друг друга будут по-всякому.
Бить будут обязательно. Всяческие сражения, поединки, массовые сражения дружины – это обязательный элемент программы. Все три дня фестиваля. Да, даты, конечно, даты. 24, 25, 26 июля. Новгород, Новгородский район, село Захарино на берегу Волги. Также туристический лагерь, Волхово. Можно пожить. В Волхово, конечно. Я все на Волге. Да, у нас же фестиваль раньше на Волге проходил. Тут упомяну такой момент, что, кто не знает, у нас же фестиваль испытывает тяжелые времена, потому что в прошлом году и в позапрошлом году, за месяц буквально до проведения, мы получали запрет от антитеррористического комитета Кимовского района Тверской области в связи с террористической угрозой. Вот, и нам приходилось срочно, резко искать новую площадку. В позапрошлом году мы в Туле проводили, в прошлом году в Новгороде, сейчас мы в Новгороде закрепились, снова проводим в Новгороде. К сожалению, террористическая угроза, она как бы не спадает, поэтому все мероприятия испытывают прессинг. Есть необходимость применять дополнительные меры безопасности, мы их применяем в соответствии с требованиями МВД и так далее, но существует, как бы, что скрывать, угроза отмены. Никакое мероприятие не застраховано от того, что его могут внезапно закрыть, если уровень теоретической угрозы повысится. Ну, такие времена у нас сейчас, да. Ну, конечно, вот в этой ситуации, когда у нас мероприятие вот так вот экстренно переносилось, мы за последние два года понесли очень большие убытки, поэтому вполне возможно, что Если в этом году нам не удастся отбить эти убытки, фестиваль станет последним. Так что, если вы думали, ехать или нет, предыдущие 16 лет существования Былинного берега, то сейчас самое время съездить и поддержать нас. Потому что от этого зависит, будет ли существовать наш проект дальше или нет. Опять же, проводим-то мы его на свои деньги, на самоокупаемости, и убытки несем тоже самостоятельно. К сожалению, в этой ситуации отмен нам никак не помогли, не поддержали, да, и тут вот вопрос выживания. Я понимаю, конечно, да, есть и более важные сейчас задачи у государства, и каждый выживает, как он может. Но тут уж мы надеемся на помощь наших гостей и поклонников того, чем мы занимаемся.
Все, кому интересна история родной страны, на что это было похоже, как выглядело, можно посмотреть, пощупать руками, принять участие в конце концов. Приятно проведенные выходные с пользой для головы и отечества. Недорого, в общем-то. Добро пожаловать. Все ссылки под роликом. Удачи.
Спасибо.
Удачи.
На сегодня все.
Да, на сегодня все.